Добрый день, здравствуйте. Это канал «Живой гвоздь». Как обычно, по пятницам в это время мы встречаемся с Николаем Сванидзе. Меня зовут Ксения Ларина, а Николай Сванидзе, надеюсь, тоже здесь в студии, в нашей виртуальной студии. Коля, приветствую тебя.
Привет, все привет.
Ну, как всегда, у нас много новостей, и хороших новостей практически нет. Я хочу тебе сказать, с чего бы я хотела начать. Я сегодня у себя в Фейсбуке опубликовала текст известной песни Покрасов и Дактиля, написанную в 1939 году «Принимай нас, Суоми, красавица». Можно я процитирую?
Пожалели.
Да, озер. Итак, много лжи в эти годы наверчено, чтоб запутать финляндский народ. Раскрывайте ж теперь нам доверчиво половинки широких ворот. Ни шутам, ни писакам юродивым больше ваших сердец не смутить. Отнимали не раз вашу родину, мы приходим ее возвратить.
Да-да.
Как будто сегодня, да?
Небесталанная, кстати, как и все у братьев Покрас.
Значит ли это, что специальные военные операции – это такая как бы народная забава в российской истории?
Да, старинная забава. Но эти войны, в отличие от войн оборонительных, у нас не всегда получались победными. Чему финская война, кстати, пример. Мы тогда схлопотали в таре от финского народа, от Суоми красавиц. Тогда нам выдало по первое число. Долго потом себя приходили.
А подготовка такая же была пропагандистская к этой войне с финнами?
Ну, она была сильная, меня тогда еще не было.
Ну, ты и все-таки историк, знаешь все эти приемчики. Да, наверняка тоже. НАТО еще не было, да, но фашисты-то уже были.
Нет, фашисты были, но я должен сказать интересную вещь. Про фашистов применительно к финнам не было ни слова. Знаешь, почему?
Ну.
Потому что тогда главные друзья фашистов были мы.
Это было конечно.
Это было после пакта Молотова-Риббентропа. И мы фашистов тогда ни словечком не трогали. Ни словечком. Главные враги у нас были англосакс. Тогда. Это был период нашего медового месяца с Гитлером. Поэтому нет. Это направление.
Давай вспомним, как закончилась эта операция.
Она закончилась, с одной стороны, формально как бы нашей победой, потому что мы себе отрезали кусочек финской земли. Но поскольку целью это было присоединение Финляндии, как бы присоединили всю Прибалтику, этого мы не достигли. И потери были страшны, гораздо больше, чем у фин. Поэтому формально. Это была наша победа, фактически это было довольно тяжелое поражение. Тем более тяжелое, что было на глазах всего мира. И это ускорило, на самом деле, решимость Гитлера начать реализацию плана Барбаросс. Что он увидел, что Красная армия – это колосс на глиняных ногах. Он пришел к такому выводу. Если бы мы победили решительно, или бы просто не воевали, он бы, может быть, и не решился на войну. А тут он осмелел. Мы увидим, что мы далеко не отменили. Не так сильны, как позиционируем. Потому что война нам служила двояко очень плохую службу, очень хреновую. И моральную, и историческую, какую угодно. Очень плохая была война. Не знаменитая, как Петровна Твардовская. Мой дед, который воевал в финскую войну, потом Великой Отечественной, всю жизнь с огромным уважением вспоминал о финках. С огромным уважением. Даже за них болел в хоккей. Так вот их зауважал.
У меня тоже два деда воевали в Финскую. Один потом плавно перешел в Великую Отечественную, Вторую мировую. То есть он был по призыву пошел, вот, попал на Финскую, срочник. А потом плавно перешел уже на Великую Отечественную войну. А второй дед вернулся, как тогда говорили, самоваром. Такое было циничное да, определение людей военных, которые подверглись, ну, которых взрывались на минах, и им отрывало конечности. И так уже и не выжил. Естественно, это случилось в госпитале. Но, возвращаясь как бы к мотивациям, хочу напомнить, когда вот песню я эту процитировала, она была написана в 1939 году, а в 40-м уже была запрещена. Потому что война-то кончилась. И, как правильно заметил Николай Карлович, эту войну старались замести под ковер, не вспоминать о ней лишний раз.
Да-да-да. Вспоминать о ней было крайне неприятно. Крайне неприятно.
Итак, на какие, как тебе кажется, компромиссы во имя мира и прекращения этой войны сегодня могут пойти стороны воюющие Украина и Россия?
Пока, к сожалению, к великому, ни на какие. Я сейчас не вижу варианта для компромисса. Слишком полярные позиции. Поэтому сейчас переговоры невозможны. Путин сейчас не готов поступить со своими первоначальными принципами, которые его заставили начать эту войну. Зеленский тем более не готов. Потому что для него это любые переговоры сейчас будут начать потери территории. А он сейчас не будет отдавать территорию. Зачем? И Путин, да, для Путина это будет означать, любая слабина будет означать его поражение. Моральное, во всяком случае, к этому тоже не готов. Потому что сейчас переговоры невозможны, в принципе. Никакие. Это вообще та война, в которой на данный момент невозможно, нет, я не верю, вариант компромисс. Компромисса нет. Либо-либо.
В этом смысле Запад может выступить посредником в переговорах о переговорах. Вот так я спрашиваю.
Может выступить, но вряд ли удачно.
Что? То есть не продавить ни Путина, ни Зеленского?
Как говорили классики, согласие с продуктом, непротивление сторон. Сейчас никого не продавить, да, никого. Я не вижу просто так, что можно предложить и Путину, и Зеленского. Ничего. Каждый будет говорить, да, давайте, на моих условиях. Все. Переговоры на моих условиях. Переговоры у Путина о том, что все территории остаются нашими. Конечно, уже не идет речь о Киеве. Конечно, не идет речь ни о какой демилитаризации, денацификации. В этом же идет, все территории остаются нашими. Зеленский скажет, нет. Все на уровне 1991 года, включая Крым. Все, точка.
Ну, ты видишь, что Украина побеждает во всех смыслах, да? Это, я думаю, что это очевидно. Сначала с точки зрения морали и мотивации, безусловно, да? Сейчас с точки зрения военной и с точки зрения, как мне кажется, военного интеллекта. Потому что Россия, к сожалению, эту войну не только... Она ее начала. Она и ведет ее какими-то очень подлыми способами. Сейчас вот пытаясь подвергнуть жителей, граждан Украины какой-то невероятной пытке, по сути, да, чтобы не было ни света, ни воды, ни тепла, ни еды, то есть заблокировать. Наверное, это не удастся. Да?
Не знаю, но это трудно. Я не готов к чему-то обсуждать военную сторону, тем более после нового законодательства, введенного у нас.
Я поняла.
Если теперь еще у нас приказ ФСБ под номером, по-моему, 547, Почему-то мы все должны теперь подчиняться приказу разборов, хотя мы не сотрудники организации. Вот, но она сейчас управляет страной. И по согласию этого приказа теперь все, что относится к информации военного свойства, это вообще подлежит жесткому наказанию. А я живу в Москве.
Я спрошу так, как будет участвовать зима в дальнейшем ходе событий, на твой взгляд?
Зима всегда замедляет ход военных действий, но она не работает на какую-либо одну сторону. Мы считаем, что она поможет нам, потому что к этому нас приводят исторические какие-то, историческая память. Да, Мороз, воевода Мороз. Генерал Мороз. Зима или русский бог. Барклай, зима или русский бог. Гроза 12-го года прислать, кто же нам помог. Да. Барклай, зима или русский бог. Вот. Но русский бог, он в той степени украинский. Зима поможет противной стороне. Противной для русской армии, то есть украинской. То есть нет. Поэтому я не знаю, кому здесь будет легче.
Ну да, учитывая жалобы бесконечные родственников и самих мобилизованных на качество обмундирования и прочее, прочее, я думаю, что этот генерал, он еще неизвестно, кому как повезет.
Кому больше, конечно.
Да, да, да.
Тому, кто теплее одетый обут.
Да, да, да. Что? Конечно же, мы должны вернуться к началу недели, чтобы ты сказал о своих эмоциях и ощущениях, когда смотрел ставшую уже такой, ну, эпохальной встречу Владимира Путина с женщинами, которых нам представили как матерей участников специальной военной операции.
Ну, как картина стандартная. Это стандартное. Мы с тобой тогда это обсуждали и говорили о том, что, наверное, все-таки матери. Не все матери, но матери. Выяснилось, что не совсем так.
Да, потому что мы с тобой как раз в этот день, когда мы с тобой вели эфир, в это время как раз это происходило. Поэтому, что называется, мы тогда не могли это видеть в прямом эфире. Я думаю, что ты наверняка посмотрел потом все. Как, тем более, что все это выложено, и никто не скрывает.
Да, ну это пиар-акция. Пиар-акция. Что здесь происходит? Здесь. Но коммент. Женщины были.
Женщины были точно.
Да, женщины были, да. Очень тщательно подобранные, в том числе. Ну что?
А пиар-акция чего?
Пиар-акция Путина. Конечно.
Чтобы показать, что? Что он заботится, что и мое плечо ваше, это ваше плечо?
Что он отец родной, что граждане, братья и сестры. Вот он, да, вот он приголубил матерей погибших воинов. Вот. Ну, понятное дело, война и женщина, это всегда, так сказать, всегда очень осмысленная. Такая душевная связка, традиционная. Родина-мать. Опять же.
Это очень красиво, красиво.
Конечно, красиво, очень красиво.
Ну, очень какое-то исполнение небрежное, потому что этих матерей, в всяком случае, большую часть присутствующих из тех, кто выступал, очень быстро, что называется, деанонизировали, так называется. Когда раскрыли на самом деле, кто это такие. Оказалось, что подавляющее большинство это различные активистки.
Сейчас. Прозрачно. Об этом забывают. Что это не времена финской войны. Все-таки. И все эти женщины были разные. В том числе одна говорила, что мой сын погиб со словами там, айда, 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 айда,
Братва, рубить укроп.
Рубить укроп.
А Путину понравилось, ты заметил, что ему понравилось это?
Я думаю, что не только Путину, я думаю, что многим понравилось, Ксюша. Я взгляд ближайшего большинства на все это. Не такой, как у нас с тобой. И не все знают, что это не те, не те матери. И многим понравилось сначала рубить укроп. Это так. Это так.
Коллективное исполнение песни «Подмосковные вечера» под конец этого мероприятия.
Я тебе больше скажу, даже это настоящая матери смотрит эту войну своими глазами. Часто не против этой войны. Не против того, как содержат их сыновей, как их заставляют погибать. Но саму войну часто одобряют. Они про нее мало что знают. Они верят в телевизор. Мы не верим, что Украина на нас напала. Помнишь? Я сейчас вспоминаю скрипки. Воспоминания Сахарова. Как он ехал с религиозным Бодом в такси. Говорили с таксистом. Помните, это было в 68-м году, когда чехи на нас напали. Вот это самый случай.
Мы с тобой в зиме уже. Сегодня у нас 2 декабря. Вчера вступили в силу вот эти вот поправки к закону о иноагентах, которые ужесточают...
Да, я это закон, о котором я сказал, или не закон?
Да. Указ. Которую жизнь сделает все невыносимее всех этих иноагентов и остались там считанные дни, когда появится выражение, тоже хорошо знакомое из истории, слегка подправленное, член семьи иноагента. Думаю, что
это,
да.
Этого там нет, но это, боюсь, что это может действительно. Угу. А там есть другое, там есть очень милая конструкция, такая изящная, благодаря которой теперь иноагентом может быть признано лицо, которое даже не получает никакого иностранного финансирования. Вопрос находится под иностранным влиянием. Что это такое? Не объясняется.
Сегодня он танцует джаз, да, а завтра...
Да, сегодня носит один джаз, да. Под иностранным влиянием. А кто это находится? Вот я смотрю чемпионат футбола из Катара. Я тоже под иностранным влиянием.
Слушай, ну под иностранным влиянием у нас все высокопоставленные чиновники, которые носят «Адидас», как мы заметили.
Нет, Ксюша, понимаешь, у нас вообще все под иностранным влиянием. Дает возможность любого понять пальцем, сказать, вот ты есть иностранный агент. То есть это, когда все под подозрением, дает возможность произвола полного. Любого минуту показать пальцем, назвать его агентом.
Писателей иноагентов, авторов иноагентов, книги. Книги как бы не изымают из продажи, но обещают развернуть в черный...
Черный я не слышал, не прозрачный.
Черный. Именно черного цвета. Да, как раз Шендерович про это говорил. Что я раньше думал, что я выхожу весь в белом, а теперь я буду выходить весь в черном.
Это изящно. Изящно. Черный цвет. Элегантно.
А я, кстати, подумала, что иноагентов в черном.
Кто сегодня в черном?
Да. Ну, смотри, вот мы заходим в книжный магазин и видим, что там в черных непрозрачных обложках это книги иноагентов. А
сразу сюда.
Да. Нет, а еще есть другая категория граждан. Это книг, там, в которых есть замечены признаки пропаганды ЛГБТ. Их тоже в черный.
Нет, они во всех цветах.
Запрещено, Коля. Запрещено. Расцветка запрещена.
Запретили радугу.
Да, радугу запретили. Только простой скромный, не марки, черный цвет. Мы с тобой, кстати, про гомофобию не говорили. Это тоже важный момент.
Очень важно.
Да, да, что это не просто так, да, поскольку тоже есть исторические аналогии, и это все равно еще одна попытка избавиться от любой инаковости. Как ты это вообще для себя объясняешь, вот такую вот страшную, совершенно агрессивное, не то что неприятие, а почти призыв к расправе над другими людьми?
Это действительно, это, в общем, к сожалению, я, по-моему, говорю, что когда мы снимали фильм «Душ» в газовых камерах, в нацистских концлагерях, ходили с камерой по музеям концлагеря, там могилы нетрадиционной ориентации соседствуют с еврейским могилами. Первые, на кого нацелились нацисты, были именно люди нетрадиционной ориентации. Первыми. Типично, как фашистская атака. Типично. Это, конечно, мне не дает относиться к ней легкомысленно. Страшно. Страшно и позорно.
Чем ты это объясняешь? Чем им помешали-то? Это как в том анекдоте. А велосипедистов-то за что? За что?
Помнишь Высоцкого песня про антисемитов? На их стороне, хотя нету законов, но силы это связано миллионов. Это популярно. В нашей лагерной ментальности это популярное направление пропаганды. Очень популярное. Таким образом завоевываются сердца, к сожалению.
На кого опирается, власть российская? Давай мы опишем этого человека. Вот то, что мы тут пытались составить портрет человека, который сидит и смотрит на пропагандистские шоу, открыв рот и верит в каждое слово. Мы сырый такой портрет составили. А что ты скажешь, вот опора режима? Что это за люди? Что это за человек?
Это женщина средних лет из глубинки.
Опять женщина.
Женщина составляет большинство, Ксюш. Женщина средних лет из глубинки. Бедная. Бюджетница. Вот это средний электорат. Это средний электорат. Ну, женщина, потому что их больше. Я просто как мужик, конечно. Мне нужно искать. Жена ненавистница. Моих слова. Его нет. Я просто как это мужик. Но мужик пьет. Женщина трезвая и ненавидит своего мужика, потому что он пьет. Не хочет денег, потому что она бедна. Потому что муж не помогает. И очень трудно живет. Тут укропы нападают, тут американцы вредят. На надежде, что государство бедное. Что родное государство поможет. Ненавидеть тех, кто богат, ненавидеть тех, кто в столице, ненавидеть тех, кто на Западе, ненавидеть всех от бедности. Бедность делает людей лучше, а их делает хуже. Нищета – порог, как говорил Мармеладов у Достоевского. Нищета – порог. Это правда. У нас нищая страна. Вот тебе представитель большинства, к сожалению. И причем это вечно. Он был, когда-то он был крепостным крестьянином, потом он был колхозником. Сейчас это горожанин из мелкого города, маленького.
Ты описываешь все равно человека, понятно, обманутого, несчастного, нищего, лишенного и прошлого, и будущего, и настоящего, Но в том, которого, человеке, которого описываешь ты, женщина или мужчина, это неважно, в нем нет той степени агрессивности, агрессии,
Есть
которая как есть.
агрессия, есть агрессия, есть. Он готов к агрессии. У него нет эмпатии. Он абсолютно лишен эмпатии. Рождает в нем такую ленивую, равнодушную агрессивность. Никого не жаль. Он не садист, просто ему пофигу. Есть садисты, но их меньшинство. Ему просто пофигу. Нужно кого-нибудь зарезать, зарежешь. Нужно кого-нибудь съесть, съест. Это страшные русские 20 век, Ксюша. Который же ударил нас по генам страшно. Страшно. Это целый век негативного отбора. Когда образованная, моральная, склонная к эмпатии, вырезалась, истреблялась, уезжала. Оставалась бедная, нищая, убогая и злое. Значит, что все такие. Но процент таких людей очень велик. Это правда. Другого народа у меня для вас нет.
Точка отсчета это 17-й год или еще и до большевистскую эпоху, тоже мы имеем в виду.
Нет, ну 17-й, конечно, то есть как крепостного права, как старые валенки Тихона, так сказать, атмосферу не улучшали. Но начало все подозревать в 17-м году. В 17-м, в 18-м. Сразу бы на учредительном собрании. Потому что это был реальный приход большевиков к власти. Гражданская война и так далее. Поехали. Ну, до этого, может быть, еще Первая мировая, которая бациллу насилия, конечно, преимущество насилия, преимущество общее, когда люди привыкли убивать как к норме. Вообще убийство, как бы убийство, наверное, насилие как норма, это, конечно, еще во время Первой мировой войны началось, без этого бы не было 17-го года.
Прежде чем пойти дальше, хочу сказать про книжку, которая в нашем магазине Shop Дилетант Медиа можно купить в цикле «Жизнь замечательных людей». Это книга, посвященная монархам Британии. Автор Вадим Эрлихман, известный автор издательства «Молодая гвардия». Так что на эту книжку обратите, пожалуйста, внимание. Сейчас тем более очень популярная королевская тема. Кстати, Николай, ты слышал, что Борис нас не оставляет? Он все-таки хочет вернуться, Борис Джонсон, и собирается баллотироваться на ближайших выборах парламента. Как ты думаешь, этот человек еще не завершил свою политическую карьеру, и насколько велико еще его влияние в европейском сообществе, скажем так?
Ну, если он будет в английском парламенте, или, скажем, одним из лидеров партии Тори, то будет достаточно велико, потому что он яркий, пассионарный персонаж. И, конечно, он сможет влиять на своих партнеров по западному сообществу. Несомненно. Он ярко окрашен. Очень ярко окрашен. Не только в смысле цвета волос, ну, слушай, темперамент. Поэтому, конечно, он очень заметный персонаж, незаметный. Хотя и нынешний премьер тоже самодостаточно, вполне сулак. Тоже мало не показывает никому, нам прежде всего.
Ну да, и, кстати, его первый визит громкий был в Киев
Да, он
сразу же.
обещал, если
Да.
пацан сказал, пацан сделал,
Да.
да.
Кого бы ты еще назвал из нынешних мировых политиков мирового уровня и мирового масштаба, да, которые сегодня вот могли бы пользоваться таким авторитетом? Чье мнение авторитет?
Ну, по должности. Экс-официо. Китаец, американец, естественно. Канцлер Германии любой. Любой, всегда. А уж президент США и китайский лидер по определению, разумеется. Тем более, что не нужны сила, сильный человек Байдена. Не нужно представлять себя дряхлым, слабоумным старичком. Да, это не так. Это всегда лидер мирового мнения. Всегда.
А на постсоветском пространстве среди глав республик, бывших советских?
Среди глав республик? Ну, пожалуй, казах силен. Приводит у меня сильное впечатление. Очень-очень гибкий, очень резкий, очень твердый, очень умный человек. В своей позиции такая, несомненно. Он на меня производит впечатление. Еще когда он встречаясь с Путиным, поставил его на место, было сильно. И вот он лавирует между Россией, Китаем и Турцией, очень умело, очень умело. Умный человек, масштабный политик, несомненно.
Молдавская президент.
Ну, рано судить, но она со своей позиции девушка, да.
Ну, она держится, молодец.
Держится, да.
Да.
Держится. Держится. Ей сложно, она держится. Мы с ней тоже их любим. Мы их любим со всеми. Себя так поставить. Мы со всеми любим. Мы всех напугали, всех оттолкнули. Поэтому у нас сейчас с дружбой очень сложно. Ну, какая политика дружбы, но даже с партнерскими отношениями. Вот. Теперь мы еще это притопим, который Пашинян. Теперь кто у нас остался, как кроме Карманов, и тоже финтящего постоянно Лукашенко. Вообще непонятно. Хотя он тоже он финтит во все, он с кармана высовывается, выпрыгивает. Он карманы очень относительно. Очень относительно. Как карманный нож. Может, прорезать карман. Сейчас откроется.
Карманный нож, который с открытым лезвием.
Да, именно так, да.
Кстати, про Беларусь, вот эта странная смерть Макея, как ты ее объясняешь для себя? Ты наверняка тоже всякие конспирологические версии читал, что это не про, и что это не простой человек, а человек очень важный для Европы, да, такой европейски ориентированный, как я поняла, и достаточно популярный в стране внутри.
Например, я вскрытие Макея не проводил.
Угу.
Поэтому все может быть. Все может быть. Всему поверю. Чтобы не вытекалось, это меня не удивит. Вот этот звонок до насильственной смерти. Все возможно. Абсолютно все.
Теперь рубрика «Что происходит с людьми?». Николай Карлович потрясенный отправил мне скриншот статьи Карена Шахназарова под названием «Неперевернутая страница». Ну, это как бы старая песня, он про это уже когда-то говорил на эту тему, но сейчас это все расцветает таким вот новым цветом. Что такое история от Шахназарова сегодня?
Я даже затрудняюсь сказать, ты знаешь. Что творится в голове этого умного, образованного человека. То есть там словно сдвинулись во мгле полюса, как пел Галич. Словно шиблись над костром топоры. Чёрт, что сбоку бантик просто.
Я скажу, да, я скажу просто нашим зрителям.
Нацизм есть продукт западного либерализма.
Это ты очень сложно сказал. Для простых людей заходит просто, простая фраза. Это не только Шахназаров пишет, это у них такая мантра, один из их пропагандистских лозунгов. Запад – родина нацизма. Запад – родина нацизма. Запад – родина нацизма. Все. И на этом они постоянно, это постоянное такое вот, знаешь, как Запад есть, лампочки зажигают.
Запад и есть, да, и есть нацизм.
Да, да, да.
Запад и есть, а нацизм и есть Запад. Все. Запад – это либерализм, значит, нацизм, значит, нацизм и либерализм. Между ними знак равенства. Все. Все это, все, считаю, с глаз, с ног на голову. Запад – либерализм был главным врагом нацизма. Главным врагом. Ненависти нацизма. Именно либерализм. Именно либерализм. Социализм. Как часть названия нацистской партии, так это случайность. Для привлечения внимания. Для привлечения рабочего люда. Кстати, там в этой статье Карен Георгиевич, там же еще и нападки на капитализм. Там еще есть. Еще левацкая подосна. Он наш что? Социализм? Коммунизм? Что он? Ну, капитализм теперь плохо.
Ну, это действительно такое вот клише, которое они каждый в своей, у каждого порочено свой отрезок работы. Давай так. Понимаешь?
Интеллигенция. Я не думаю, что это прямо так. Карен Шахназаров, руководитель Мосфильма, он совершенно отдельный человек. Я думаю, что у него ему не дают поручений. Все. Я боюсь, что он искренен.
Сам?
Тот случай, когда человек искренен, я боюсь. Но может себе позволить говорить то, что он думает. Что он думает, соответствует генеральной линии. А это соответствует.
Ты что, такая вещь? Ты как бывший работник телевидения, тоже ты наверняка согласен.
Я настоящий даже.
Настоящий?
Формально.
Что когда ты внутри находишься вот этого котла, бурлящего ненавистью, и ты, собственно, являешься и главным ретранслятором этой ненависти, через тебя это все проходит, твоим ртом, я говорю, не Коля Сванидзе говорю, как вы понимаете, а вот этим вот пропагандистом, да, постоянным участником этих вот кричащих, лающих ток-шоу, то рано или поздно, да, ты наверняка захватывает, да?
Ты начинаешь думать то, что ты говоришь, неизбежно. Да. И ты не можешь говорить то, что думаешь, неизбежно думать то, что говоришь. Ну, говорят, и нет. Или раздвоение личности, шизофрения. Угу. Потому что тебя захватывает. Потом это нравится твоему зрителю, нравится твоему начальству, которое тебе платит деньги. Это всем нравится. Начинает нравиться и тебе тоже. Угу. Естественно. Это так, да.
Я просто еще одновременно хотела процитировать решение Министерства культуры, раз уж мы заговорили про кино и про Шахназарова и про Мосфильм, которые список приоритетных тем опубликовали для продюсеров, на которые государство будет щедро отдавать деньги для производства этих фильмов. Значит, сохранение, распространение традиционных ценностей, русская классика, противодействие попыткам фальсификации, поддержка вооруженных сил российских, популяризация службы вооруженных силах, противодействие современным проявлениям идеологии нацизма и фашизма, неоколониальная политика стран англосаксонского мира. деградация Европы, формирование многополярного мира. Это вот такие вот заказы, госзаказ.
А как тебя, как тебе пандан совместная конференция МГУ и ФСБ по академическим темам?
Это я пропустила.
По темам научных исследований. Все ФСБ теперь будет рекомендовать ученым МГУ писать определенные темы. Те будут к этим рекомендациям прислушиваться, естественно. Темы того же рода, я думаю.
Ну, послушай, продолжение...
Братская дружба науки и органов безопасности.
Ну, как культура уже дружит, мы с тобой это обсуждали. Театры потихонечку подписывают соглашение о сотрудничестве. Кто с Минобороны, как Малый театр, кто со Следственным комитетом, как Театр Ермоловой. И как бы это...
Я говорю, лучшие времена, которые возвращаются. Каждый гражданин настоящий, в первую очередь, чекист.
Можно ли сказать, вот мы с тобой все это обсуждаем, что происходит внутри России, да, на фоне вот этих военных действий, идет эта обратная реакция, как такая, как называется, петля вот такая вот, которая обязательно, вот если одно там работает, то ее другая часть, она откликается своеобразным образом.
Сосуды.
Ну, будем так это называть. Но кто-то узнает точно из наших умных зрителей. Да. Подскажите, как эта петля называется. Потому что то, что мы видим там, на границах с Украиной и на территории Украины, то здесь вот такой обратный эффект, такой каток репрессий, самых уже каких-то бессмысленных, без всякой логики, которая происходит внутри страны. Можно ли сказать тогда, потому что мы с тобой все время проводим эти параллели исторические с 20 веком, советским 20 веком, что история действительно повторяется как фарс? Или это уже не фарс?
История не повторяется всегда фактически, повторяется в целом, но не в деталях. Во-вторых, фарсом, к сожалению, не пахнет. Хорошо был фарс. Фарса уже нет никакого. Может быть, что-то снова. И драма, и трагедия, все, что угодно. Фарса я сейчас не вижу. Не вижу. Фарс, может быть, только в одном, в степени поддержки. Потому что во времена сталинских трагедий поддержка была абсолютно его режима. Весь народ был обманут. Сейчас такого не будет. Сейчас такого не будет. Но для трагедий будет достаточно и малый поддержки. Трагедия может состояться. Может состояться легко. Нам нужно давать себе отчет.
Вот ты говоришь там про то, что это память поколений. Вот тут уж точно можно сказать про дедов и прадедов, которые нам это наследие оставили в виде этого абсолютно слепого подчинения вышестоящему, этого страха перед наказанием за неподчинение и за неисполнение. Страх быть другим.
Отсутствие представления о личной ответственности. Отсутствие личной ответственности, ответственность коллективная. Почему мы всегда говорим, что за здоровый коллектив? Почему индивидуализм полуругательство? Потому что нет индивидуальной личной ответственности. Кто отвечает? Мы, не я, мы. Я ни за что не отвечаю. Вот это самое главное. Мне пофиг. Это самое главное наследие крепостного права, который колхозного строя советка, власть. Отсутствие личной ответственности. Война. Не моя война. Я вот воевать не хочу, но так пусть воюют. Так пусть убивают. Все это не мое. Что мое, непонятно.
Кстати, фильм по экранизации романа «Мы» Замятина был запрещен к прокату. Сняли этот фильм, он был готов. Они должны были в декабре по-моему, давать премьеру, что тоже какие-то наивные люди
да,
делали.
Сейчас, наконец, обратно нашел время и место.
То есть они успели снять, но его показать нет. Еще про другой фильм хотела поговорить, про фильм «Голод» Александра Архангельского и Максима Курникова, который тоже запретили к прокату, практически запретили к показу на территории России. И на этом фоне новость прозвучала важная. Вот на этой неделе Бундестаг признал Голодомор в Украине геноцидом. Что это меняет?
Голод про 20-й год.
Тот голод, да, 21-22 года.
А это про 20-й год. Ну, оба они которые рукотворные. Оба они советские. Оба они, в общем, искусственные. Оба страшные, чудовищные. Сейчас, да, Бундестаг признал голод 1932 года, голодомор, геноцидом украинского народа. Я с этим не вполне согласен, честно говоря, потому что я считаю, что это геноцид советского, всего советского крестьянства. То есть это геноцид, но он имел не национальное, а классовое, социальную направленность. Большевики и Ленин и Сталин ненавидели крестьян. Ненавидели больше, чем интеллигентов, больше, чем священников. В общем, они ненавидели крестьян, потому что они затеяли пролетарскую революцию в крестьянской стране. Они хотели извести крестьян под корень. Они успешно это на самом деле добились. Они не извели крестьян, а все наиболее трудоспособных, наиболее талантливых. То есть верхушку крестьянства. То, которое делало, собственно, деревенскую культуру, русскую культуру, очень влиятельной и мощной, они извели. Вот это был геноцид русского христианства. Но больше всего количество пострадало в Украине. Правда. Пострадало и Поволжье, и Казахстан, Северный Кавказ. Но больше всего пострадало Украина. Поэтому я понимаю украинцев, которые считают это геноцид. Все равно, в общем, что-то жило. Другие, но мы-то пострадали. Хотя объективно это не так. Объективно, я повторяю, это не имело антиукраинской направленности. Режим страшный. Сталинский режим ничего не имел лично именно против украинцев. Против всех имел. Просто страшен для людей. Был антигуманен. Античеловечен, независимо от этого. В этом смысле он был интернационален. Одинаково всех ненавидел. Это моя позиция.
За что запрещают фильм «Голод» в России сейчас? Я имею в виду фильм, вот, о котором я сказала, Архангельского и Курника.
Я думаю, по двум причинам. Во-первых, связка голода с советской властью. А сейчас советская власть приподнимается. И, во-вторых, главное, там много говорится об американской помощи. Американцы действительно очень много помогали во время голода. Многие тысячи людей были спасены благодаря Западу. Американская помощь. Это сейчас совершенно не в ногу со временем. Совершенно не понесло. Госидеологии, поэтому сейчас, конечно, не могли разрешить. Я думаю, это главная причина. Хотя это правда. Это правда. Американцы тогда посмотрели очень многих. Мы сейчас не хотим об этом говорить.
Да, мы как раз, когда этот фильм с тобой обсуждали, вспоминали о том, что важно, да, что действительно, переступив через все свои политические разногласия, скажем так, мягко, да, это все-таки 21-й год, эта гражданская война только закончилась, и вообще это был ужас, этот режим, который установился в стране. Все равно и американцы, и многие европейцы, там как раз про Нансена, по-моему, тоже целая глава.
Знаменитые полярные исследователи.
Да. Гуманизм, да и сколько их спасли?
Да.
Да.
Он на две стороны.
Сегодня также, я уверена, спасают уже сейчас и будут спасать от холода в том числе, от недостатка тепла украинцев. Да? Я вижу, что ты наверняка правильно тоже это увидел, да, что они теперь уже не только оружие поставляют, но и генераторы для того, чтобы содержать тепло. Это очень важно. Коль, последнее, наверное, вот пока мы с тобой говорим, да-да-да, Песков подтвердил, традиционная встреча Владимира Путина с правозащитниками 7 декабря.
Да, я уже знаю, потому что у меня есть все-таки сохранить внутренний контакт с СПЧ.
Скажи мне, если бы ты там был сегодня, что бы ты обсуждал с президентом?
А я об этом говорил, я об этом писал. Рассылку СПЧ, я собирался поставить вопрос о невозможности говорить о мире, о том, что все сторонники мира стоят с кляпом во рту. Я об этом собирался говорить о том, что только у сторонников войны сейчас есть возможность говорить. Вот именно об этом я собирался сказать президент. Без всякой надежды быть услышанным. Но тем не менее, знаешь, самый важный вопрос в отношении к войне. Вопрос, который сейчас разделяет людей. Он сейчас определяет людей. Сейчас самый главный критерий, как радуешься к войне. Как радуешься к войне, в Украине. Какой ты человек? Я считаю, это так. Об этом я и хотел говорить, что не всякая война есть благо, мягко говоря. Это война есть зло. Как многие войны в нашей истории. Не надо об этом говорить. Я понимаю, что это был бы идеализм, но я собирался об этом сказать. Все же это был мой долг. Мои коллеги собирались говорить об этом. Собирались говорить о преступниках, которых вызывают на фронт. Разность. И те, которые удалились случай вместе со мной. То есть вот эта тема войны, она была бы, причем с негативной точки зрения, она была бы превалирующей в нашем общении. Именно вот нашей группы, которые были удалены из СПЧ. Кое-кто остался там, кстати, из людей, которые готовы поставить. Они будут называть.
Нельзя называть, да?
Нет,
но я только про Сокурова могу вспомнить, естественно. Не знаю, будет ли он участвовать. Он вообще пока не высказывался так открыто.
Не знаю, будет ли участвовать или кого-то. Там не только он. Я боюсь, что им слова не дадут. Вообще, это будет абсолютная благость. Благотворение в воздухе.
Ну там военкоры будут царить, ты что? Там кто там, Коц, по-моему, его туда взяли, да? Потом...
Да.
Потом активисты Донбасс. Так, у меня тут звонит телефон, простите. Да, наверное, последняя тема. Вернее, даже то, что ты говорила, я бы хотела это подвести такую черту. Считаешь ли ты, что публичная дискуссия на тему грядущих спецопераций до начала всего этого могла бы изменить ход истории? И это решение, которое он принял, он бы от него отказался, если бы вслух публично звучали аргументы против?
Это сказка. Это было бы невозможно, Ксюша, то, что ты говоришь. Была бы другая страна, другой лид. Все другое. Если было возможно публично дискуссия, то не было бы возможно сама мысль о начале войны. Просто было бы мне взаимопротиворечия. Конечно, это было немыслимо. Какая дискуссия? Какая сейчас у нас может быть публичная дискуссия о войне? Конечно. Это невозможно было.
Ну что же, мы должны заканчивать наш сегодняшний эфир. Это Николай Сванидзе и Ксения Ларина, канал «Живой гвоздь» и программа «Особое мнение». Мы прощаемся с вами на неделю, а эфиры «Живого гвоздя» продолжаются. Спасибо всем нашим подписчикам и зрителям. Подписывайтесь на «Живой гвоздь» и приходите тоже ко мне. У меня тоже есть маленький, но гордый канал Ксении Лариной. И там тоже бывают очень хорошие люди и важные разговоры. Приходите, пожалуйста. На этом спасибо. Прощаемся. Всем обнимаю, здоровья. Всем здоровья. Да.
Пока.
Пока.